Скотт Туроу. Презумпция невиновности. Весна. Глава первая.
«Я вроде должен был бы сильнее переживать», — говорит Рэймонд Хорган. Я сначала подумал, что он говорит о прощальном слове, которое он должен произнести. Он только что просмотрел свои записи и положил обе карточки в боковой карман своего синего саржевого пиджака. Но увидев выражение его лица, я понял, что замечание относилось к его собственному положению. Сквозь окно служебного Бьюика он смотрит на поток машин, густеющий по мере того, как мы приближаемся к южной стороне. Вид у Рэймонда задумчивый, в нем соединяются торжественность, мужественность и легкая печаль. Подходящая натура для изображения на предвыборном плакате. Ну и, конечно, долготерпение и стойкость, присущие нашему городу, и особенно этому району с потемневшими кирпичными строениями, крытыми толем. Среди сослуживцев Рэймонда бытует мнение, что босс сильно сдал. Около полутора лет назад он разошелся с Анной, на которой был женат 3 десятилетия. Уже год назад держали пари, что он не осмелится или просто не захочет баллотироваться на должность еще раз, объявит об этом за 4 месяца до выборов. Однако вот баллотируется. Некоторые объясняют это желанием быть во власти. Жить на публике. Я же считаю, что главная причина — неприкрытая вражда между Рэймондом и его главным оппонентом Нико де ла Гуарди, который до прошлого года был рядовым прокурором. Каковы бы ни были его мотивы, компания оказалась трудной. Пока оставались деньги, были задействованы некоторые учреждения и привлечены специалисты посредством массовой коммуникации. 3 молодых людей непонятного пола занимались рекламой и следили за тем, чтобы портрет Рэймонда красовался на автобусах всех 4 маршрутов города. Он улыбается на них обольстительно чудаковато. Но, по моему мнению, на фотографии Рэймонд выглядит глупо. Еще один знак того, что он отстает от жизни. Видимо, он имел в виду именно это, когда сказал, что должен был бы сильнее переживать. Понимает, что теряет влияние на ход событий. Рэймонд тем временем заговаривает о гибели Каролайн Полимус 3 суток назад, 1 апреля. «Как будто я не понимаю. С одной стороны, Ника распускает слух, будто я ее и пришил. С другой, каждый осел с журналистским удостоверением желает знать, когда мы найдем убийцу. С третьей, секретарши ревут в сортирах. Тут у кого хочешь, ум за разум зайдет. Я знал Каролайн, когда она только начинала. Надзирала за осужденными, выпущенными под залог и прочей подобной публикой. Тогда она еще не окончила юридическое училище. Собственно, я ее и принял на работу в прокуратуру. Хорошая была деваха, сметливая и сексуальная. И юрист, что надо. И как подумаешь, что с ней произошло? Какой-то псих вламывается к ней в дом, насилует ее, а потом чем-то тяжелым по голове, Господи Иисусе. Такой конец. Как тут не переживать? Никто к ней не вламывался, говорю я. Мой уверенный тон удивляет даже меня самого. Рэймонд, занявшийся было бумагами, поднимает голову и пронзает меня взглядом. «Откуда ты знаешь?» Я медлю с ответом. Ее же нашли связанной и изнасилованной. Я не начинал бы расследование с опроса ее друзей и поклонников. Двери не взломаны, окна не разбиты. Здесь требуется предварительная подготовка. В разговор ввязывается Коди, уже 30 лет служащий шофером у окружного прокурора. Коди сегодня необыкновенно молчалив, не ударяется в воспоминания о пьяных разборках на городских улицах. В отличие от Рэймонда, да и от меня тоже, если уж на то пошло, он пребывает в печали. Судя по всему, он провел ночь без сна, и это тоже отразилось на его лице. Мое замечание о состоянии квартиры Каролайн почему-то выводит его из грустной задумчивости. «Ни дверь, ни окна не были заперты», — говорит он. «Она так любила. Нет, правду говорят, что эта баба не от мира сего». «Скорее, преступник умным оказался, гну свое я. Хотел навести на ложный след». «Не усложняя расти», — возражает Рэймонд. «Наверняка это дело рук какого-нибудь свихнувшегося бродяги. Тут Шерлоки Холмсы не нужны. Сыщики в таких вещах не хуже тебя разбираются. Вот и ловите преступника, чтобы спасти мою драгоценную шкуру». Он многозначительно улыбается, давая понять, что у него и без меня забот хватает. Мы оба хорошо понимаем, что нам грозит, если не поймаем убийцу Каролайн. В своих публичных заявлениях по поводу ее смерти Нико де ла Гуарди не церемонился. Халатность в деле обеспечения законности и общественного порядка, которую вот уже 12 лет проявляет окружной прокурор, делает его пособником криминального элемента в городе. Происшедшая трагедия свидетельствует о том, что мистер Хорган не способен обеспечить безопасность даже собственных сотрудников. Нико не объяснил, почему он более 10 лет проработал под началом человека, связанного с уголовным миром. Впрочем, это не входит в задачу политика. К тому же Нико всегда отличался напористостью и наглостью. Уже это сулило ему карьеру на политическом поприще. И все же мало кто думает, что Нико победит на выборах, которые должны состояться через 18 дней. Более 10 лет Рэймонд Хорган завоевывал голоса 1,5 миллиона избирателей округа Киндл. Правда, сейчас ему еще предстоит заручиться поддержкой партии, что объясняется его давними разногласиями с мэром. Однако его ближайшее политическое окружение, куда я должен признаться, не вхожу, убеждено, что как только через 1,5 недели будут опубликованы результаты первого общественного опроса, другие партийные лидеры заставят мэра изменить позицию, и Рэймонду гарантирован очередной 4-летний срок. Победа на первичных выборах в однопартийном городе равносильна избранию. Коди оборачивается и говорит, что скоро час. Рэймонд рассеянно кивает, и тот включает сирену. Всего 2 коротких сигнала, как точки в азбуке Морзе, но легковушки и грузовики берут в сторону, давая дорогу черному Бьюику. У здешних улочек жалкий вид. Деревянные дома, покосившиеся крыльца, играющие прямо на тротуарах дети с золотушными личиками. Я рос в 3 кварталах отсюда. Мы ютились в 2-комнатной квартирке над отцовской пекарней. Ни одного светлого воспоминания о тех днях. Днем мы с мамой помогали отцу, в школу я ходил не каждый день. По вечерам он запирал нас в одной комнате, а сам пил в другой. Я был единственным ребенком у родителей. Мало что изменилось в этих местах. Здесь по-прежнему обитают сербы, как и мой отец, украинцы, поляки, итальянцы, диаспоры, которые придерживаются старых традиций и мрачно смотрят на жизнь. У конечной автобусной остановки мы попадаем в пятничный затор. Старая многоместная колымага, урча внутренностями, извергает ядовитые газы, но и на ней предвыборный плакат. Рэймонд Хорган смотрит на нас с 2-метровой высоты со скучающим выражением гостя на очередной теледискуссии или рекламщика кошачьих консервов. Но как ни крути, Рэймонд Хорган — мое прошлое и мое будущее. Я провел с ним 12 лет и все эти годы служил ему верой и правдой. Сейчас я являюсь его заместителем, и его падение означает, что я тоже вылечу с работы. Однако преданность и преклонение не могут заглушить шепоток недовольства. У внутреннего голоса свои законы. И этот внутренний голос говорит: «Эх ты, дурачина!» Когда мы свернули на 3-ю улицу, я увидел, что похороны подняли на ноги все полицейское управление в городе. Половина припаркованных автомобилей черные с белыми полосами, а по тротуарам парами и по трое прохаживаются легавые. От убийства прокурора до убийства полицейского один шаг. При всех ведомственных разногласиях у Кэролайн было много добрых знакомых в управлении. У хорошего прокурора всегда хорошие отношения с полицией, потому что он ценит ее работу и следит за тем, чтобы в суде она сыграла отведенную ей роль. Кроме того, Кэролайн была красивой, энергичной женщиной. Народ знал, как она любила компании. Ближе к церкви улица запружена автомобилями. Каждые 2-3 метра мы останавливаемся и ждем, пока из передних машин не вылезут пассажиры. Важные шишки в лимузинах со служебными номерами и газетчики загораживают дорогу, не обращая ни на кого внимания. Народ с радио вообще не признает никаких правил. Ни дорожного движения, ни элементарной вежливости. Какой-то микроавтобус с антенной на крыше припарковался у самых дверей церкви. Репортеры шныряют в толпе и суют микрофоны под нос каждому официальному лицу. Можно подумать, что мы на чемпионате по боксу, а не на похоронах. «Потом, потом!» — отмахивается Рэймонд, проталкиваясь сквозь толпу журналистской братьи, обступившей нас, как только мы вылезли из машины. Он добавляет, что в прощальной речи сделает несколько заявлений, которые потом повторит, выйдя из церкви. На минуту-другую он останавливается поприветствовать Стэнли Розенберга с 3-го канала. Именно Стэнли, как обычно, будет дано первое интервью. Меня подзывает Пол Драй из администрации мэра. Городской голова желает переговорить с Рэймондом перед панихидой. Я передаю пожелание Хоргану. Тот делает гримасу совершенно надменную, поскольку Пол прекрасно все видит, и они оба скрываются в полутьме готического собора. Наш мэр Агастин Балкарра – сущий тиран. 10 лет назад Реймонд, будучи в зените популярности, чуть было не спихнул его с кресла, но проиграл первичные выборы и потом не уставал демонстрировать победителю верноподданнические чувства. Но у Балкарра до сих пор болят старые раны. Теперь, когда у Реймонда появился серьезный противник, Балкарра заявил, что его партийный долг требует не поддерживать ни того, ни другого. Он, естественно, радуется, видя, как барахтается Хорган, стараясь выплыть из пучины проблем. Если Реймонд доберется до заветного берега, Оги первым заявит, что он с самого начала знал, победа будет за ним. Почти все скамьи в церкви уже заняты. Катафалк обложен лилиями и белыми георгинами. В воздухе, несмотря на столпотворение, чувствуется легкий цветочный запах. Я пробираюсь вдоль рядов, кивая и пожимая руки знакомым. Народ собрался важный. Видные политики города и округа, большинство судей, светила адвокатуры. Присутствуют также члены левых и феминистских организаций, с которыми иногда сотрудничала Кэролайн. Люди тихо переговариваются. На лицах выражение печали от утраты. Я наталкиваюсь на Делла Гуарди. «Нику», — говорю я и пожимаю ему руку. В петлице у него цветок. Он завел эту привычку, выдвинув свою кандидатуру на пост окружного прокурора. Он осведомляется о здоровье моей жены и сына, но ответа не ждет, а принимает торжественно-трагический вид. «Она была просто...» Он делает жест рукой, подыскивая слово. Я вижу, что кандидат сейчас ударится в лирику и перебиваю его. «Она была великолепна», — говорю я и сам удивляюсь теплому чувству, внезапно нахлынувшему из глубины души. «Вот именно, великолепно. Это ты хорошо сказал». По лицу Нико пробегают тени. Это означает, что ему в голову пришла дельная мысль. Реймонд, наверное, носом землю роет, занимаясь этим делом. Реймонд Хорган всегда носом землю роет, ты сам знаешь. Вот как? А я-то думал, что у тебя нет политических пристрастий. Начитался речей, написанных для хозяина? Во всяком случае, его речи получше твоих, Делла Гуарди. Нико получил эту кличку во времена нашей прокурорской молодости, когда он, расталкивая всех локтями, полез наверх. «Деляга», — протянул тогда Джон Уайт, наш окружной, и, помедлив, добавил «Рди». Так оно и пошло. Делла Гуарди, Делла Гуарди. «Надеюсь, ты на меня не сердишься? Я правда верю в то, что говорю. Эффективный надзор за соблюдением законов начинается сверху. А Реймонд сдал. Устал, что ли? Ему не хватает страсти и настойчивости». Я познакомился с Ника 12 лет назад в первый же день моей службы в прокуратуре. Нам отвели один кабинет на двоих. Через 11 лет я стал заместителем окружного, а Нико заведовал отделом по борьбе с убийствами, и я его уволил. Он решил преследовать одного врача, делающего аборт, и обвинил его в убийстве. С точки зрения законности, его позиция была более чем шаткой, и я его уволил. Но дело всколыхнуло определенные группы населения, на чью поддержку он рассчитывал. Нико тискал статейки, где освещал свои разногласия с Реймондом, и всегда заботился о том, чтобы его выступления в суде, которые больше смахивали на предвыборные речи, попадали в печать. Реймонд оставил решение Нико за мной. И вот однажды утром я отправился в магазин спортивных товаров, купил пару самых дешевых кроссовок и оставил их на столе у Нико с запиской «Прощай, желаю удачи, расти». Нико Делла Гуарди словно рожден для предвыборных кампаний. Сейчас ему около 40, но выглядит он моложаво. Человек среднего роста, всегда аккуратно подстрижен и чисто выбрит, заботясь о форме, ест только отварную говядину и овощи. Правда, кожа у него нездоровая, с каким-то зеленоватым оттенком, что особенно подчеркивается рыжеватыми волосами и светлыми глазами. Этот недостаток не фиксируется ни фото, ни телекамерой, не заметен и в судебном зале, потому Нико считают красивым мужчиной. Одевается он соответственно. Костюмы всегда шьет на заказ, и ему плевать, что на портного уходит половина жалования. Но более всего бросается в глаза навязчивая и, разумеется, наигранная откровенность, которую Ника демонстрирует даже здесь, в похоронной тишине, обсуждая с помощником оппонента предвыборную платформу. За 12 лет, включая те 2 года, когда мы сидели в одной комнате, я научился распознавать его способность подавать себя и давить на других с нахальной самоуверенностью. В тот день, когда я его уволил, он прошествовал мимо моего кабинета, сияя как начищенный четвертак, и бросил на прощание: «Я скоро вернусь». «Ты меня не агитируй, Делегарди. Я уже обещал Реймонду, что проголосую за него». До Нико не сразу доходит смысл шутки, но и когда это наконец происходит, он продолжает разглагольствовать. Нико признает, что у него маловато денег, но утверждает, что молчаливая поддержка архиепископа приносит ему моральный капитал. «Это придает нам силы. Я наберу нужное количество голосов, ей-богу, наберу. Народ позабудет, почему он голосовал за Реймонда гражданские права. От него останется одно воспоминание, причем не самое приятное. А у меня четкая, понятная платформа». Когда Нико говорит о себе, он сияет от самоуверенности. «Знаешь, что меня тревожило? Знаешь, кого трудно было бы победить?» Он подвигается ко мне поближе и понижает голос. «Тебя». Я смеюсь, но Нико продолжает. «Хочешь знать правду? У меня от сердца отлегло, когда Реймонд заявил, что выдвигает свою кандидатуру. А то мне уже казалось, что Хорган вот-вот созовет большую пресс-конференцию, объявит, что уходит. Но попросил Расти Себича продолжить его дело. СМИ в восторге. Профессиональный прокурор, зрелый и принципиальный. Политику не ввязывается. Человек, на которого можно положиться. Тот, кто разоблачил ночных ангелов. Реймонд обеспечивает поддержку мэра. Все разыгрывается как по нотам. Да, с тобой было бы трудно справиться». Придумая, что же бормочу я, мужественно делая вид, будто подобный сценарий десятки раз в этом году не будоражил мое воображение. «Нет, ты все-таки штучка. Работаешь по принципу «разделяй и властвуй». Верно говорят, Горбатова только могила исправит». «Правда, друг, я восхищаюсь тобой и злых чувств не питаю». Ника дотрагивается до воротничка. «Я не все поменяю, когда попаду в прокуратуру. Ты по-прежнему будешь заместителем окружного». Я любезно советую ему не молоть чепуху. «Не видать тебе кресла окружного, как своих ушей. А если все же в него сядешь, в замы возьмешь Томми Мольта. Он давно переметнулся на твою сторону». Томми Мольто — закадычный дружок Нико, его бывший заместитель по убойному отделу. Вот уже 3 дня, как он не показывается на работе и даже не звонит. Наши считают, что когда шумиха вокруг убийства Кэролайн поутихнет, Нико созовет журналистскую братью и объявит, что Томми Мольто вошел в его команду по предвыборной кампании. Газеты запестрят заголовками, разочаровавшись в Хоргане, прокурор поддерживает Нико. Делегарди умеет обделывать делишки. Реймонда буквально трясет, когда он слышит имя Томми. «Мольто?» — переспрашивает Нико. Его наигранное удивление неубедительно. Я не успеваю ничего сказать, священник Саналоя приглашает присутствующих занять места. Я с ухмылкой прощаюсь с Нико и начинаю пробиваться вперед, где нам с Реймондом, как должностным лицам, отведены особые места. Я все еще чувствую влияние мощного излучения самоуверенности моего коллеги, как будто с палящего солнца вошел в прохладную тень. Кожу покалывает, и к ней больно прикоснуться. Вот и серебристый гроб. И тут вдруг меня посещает мысль, что Нико на самом деле может выиграть выборы. Это опять внутренний голос, негромкий, однако достаточно отчетливо говорящий то, чего я не желаю слышать. Ничтожного профана Нико. Жалкую душонку что-то толкает к триумфу. И рядом с мертвой женщиной я чувствую неуемную энергию этого человека. Куда она его заведет? Как и положено на таких церемониях, по обе стороны гроба Кэролайн расставлены в 2 ряда складные стулья, на которых восседают местные знаменитости. Единственная незнакомая фигура — юноша лет 18. Его усадили рядом с мэром. Плохо подстриженная шапка русых волос и туго завязанный галстук, так туго, что кончики воротника его рубашки из искусственного шелка топорщатся. Двоюродный брат, думаю я, или племянник. Но явно родственник. Один из тех, кто живет на восточном побережье, откуда Кэролайн давно сбежала. Соседние стулья все заняты людьми из мэрии, и для меня нет места. Я прохожу дальше, и когда оказываюсь позади Реймонда, тот, заметив мой разговор с Нико де ла Гуарди, оборачивается и спрашивает: «Что там Делегарди говорил?» «Так, всякую чепуху молол. Сказал, что ему денег не хватает». «А кому их хватает?» Я, в свою очередь, спрашиваю, чем закончилась встреча с мэром. Реймонд закатывает глаза. Ему, видите ли, приспичило дать мне советы, обязательно по секрету, чтобы не подумали, будто он принял чью-то сторону.